Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, город Москва, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас и помилуй.
Сегодня тема нашей передачи «Неделя о страшном суде». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, вот уже несколько недель церковь готовится к Великому посту. Каждое воскресенье в храмах читаются подготовительные отрывки из Евангелия. Расскажите, пожалуйста, какая связь между этими подготовительными отрывками и каково значение отрывка из Евангелия о страшном суде?
Евангельские чтения постепенно подводят нас к тому, чтобы мы осознали смысл Великого поста. Первое чтение Евангелия о Закхее, когда человек, Закхей мытарь, желая познать истину, стремясь душой встретить Бога, смиряясь, встречает Христа. Это Евангелие говорит нам о смирении человека. Второе Евангелие о блудном сыне, когда сын захотел отделиться от отца и сказал: «Дай мне причитающуюся мне часть имения», находясь в таком заблуждении, считая, что что-то есть то, что принадлежит лично ему. И, наконец, он осознает, что он ничего не имеет сам по себе без отца. И говорит: «Возвращусь в дом отца и попрошу прощения». И возвращается, и это Евангелие говорит нам о том, что человек без Бога ничего из себя не представляет, ничего не имеет, то, что не дано ему Богом. И, наконец, последний отрывок, непосредственно готовящий нас к вступлению в пост, это отрывок «Недели о страшном суде», который мы читали в прошлый воскресный день. Если вы мне позволите, я напомню вам этот отрывок кратко, потому что в нем важно каждое слово. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Вот эти слова говорят о том, каким будет страшный суд Божий, и что Господь ждет от человека, что Господь ждет от нас в дни Великого Поста. Весь пост – это деятельное милосердие, это возможность реализовать себя в служении ближним, возможность через молитву и воздержание в пище приготовить свое сердце для того, чтобы оно смогло деятельно любить и совершать дела милосердия. Вот в этом смысл этих отрывков, которые постепенно все выше и выше возводят нас к главной цели Великого Поста.
То есть главное – это дела милосердия. А на страшном суде будут ли иметь значение посещение человеком храма, молитвы, чтение духовной литературы, или все эти вещи не имеют значения без дел милосердия?
Ну, сказать, что эти вещи не имеют значения, будет неправильно. Безусловно, все это необходимо, и пост, и молитва, и поклоны, и воздержание. Это необходимо, но только как средство, которое приуготовляет сердце человека к делам любви. Потому что тот, кто не постится, тот не может любить по-настоящему. Он может любить только пристрастно, Он может любить так, что от этой любви иметь какую-то для себя выгоду, какой-то свой интерес. Но бескорыстно, жертвенно любить человек не может, если он не знает, что такое пост. Вот поэтому все эти дела благочестия, подвиги благочестия, лишь только средства для того, чтобы подготовить человека к деятельному служению любви.
Так чтобы дела милосердия совершались с готовым, чистым сердцем.
Безусловно. И Господь ждет от нас не подвигов, а ждет чистого сердца. «Сыне, дашь мне твое сердце», — говорит Господь. И только в чистом сердце может произрасти и приумножиться любовь христианская к Богу и к людям, к ближним.
А следует ли человеку специально искать людей для того, чтобы оказать им милосердие? Или следует оказывать милосердие просто тем людям, которые находятся рядом?
Ну, как правило, Господь дает все необходимое, дает нам возможность служить деятельно, специально, не предпринимая каких-то особых усилий, чтобы найти предмет своего служения. Как правило, служение ближним начинается с тех, кто нас окружает в повседневности. Наши родственники, наши родные и близкие, которые всегда очень нуждаются в нашем милосердии, хотя мы не всегда это осознаем. К счастью, не всегда наши родственники болеют или находятся в темнице, или голодают. Но тем не менее, несмотря на то, что внешне все как бы благополучно, все равно они нуждаются в нашем милосердии, в нашем сострадании, в нашем терпении, их немощи, в нашем прощении. Потому что у нас у всех есть какие-то слабые стороны, которые трудно переносить другому человеку. И терпение этих немощей друг друга как раз является делом милосердия. Но все-таки как бы в определенной степени, когда человек уже созревает для деятельного служения, он понимает, что служить только ближним для него мало. Ему хочется применить свои силы более широко. Ему хочется посвятить свое время, может быть, в большей даже части, именно деятельному служению не только ближним, который рядом с ним, но и всем, кто в его помощи нуждается.
Именно хочется.
Да, не потому что у человека так надо. Стремление, жажда. Как вот есть жажда утолить голод или жажду физическую. Также есть жажда духовная, когда человеку хочется молиться, хочется поститься, хочется совершать дела любви. Это признак того, что в сердце человека действует благодать Божия, когда появляется такая жажда. Это призыв Божий к деятельному служению.
Ваш храм «Отрада и утешения» находится при Боткинской больнице, и как раз он осуществляет деятельное служение на больничном поприще. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Нам очень-очень повезло, что наш храм является больничным и находится рядом с одной из самых крупных московских больниц, Боткинской. Люди, которые попадают в больницу, это люди, которые призваны Богу, Богом, к тому, чтобы как-то переменить свою жизнь. Может быть, не столько внешне, сколько внутренне. Понять для себя что-то новое очень важное. Прийти к покаянию, прийти к вере, научиться молиться. На мой взгляд, больница напоминает собой монастырь. Потому что человек, который попадает в больницу, фактически он отказывается от своей собственности, он имеет все общественное, казенное, отказывается от своей воли, потому что он делает то, что говорят ему врачи, и отказывается от семьи, у него нет семьи, он один. И фактически он в момент, когда он находится в больнице, он живет как монах. И вот эта жизнь, эти условия способствуют тому, чтобы человек ощутил радость молитвы, ощутил радость покаяния. Но необходимо, чтобы кто-то ему помог в этом деле. Чтобы кто-то оказался рядом, кто ему это объяснил и рассказал. Потому что не секрет, что часто люди пребывают и в унынии в больнице. Они ощущают, что что-то меняется, что-то надо по-другому осознать и посмотреть, но не знают, в какую сторону двигаться, что делать. И в этот момент особенно важно, чтобы оказался рядом человек, христианин, который мог бы и утешить, но не только утешить, но и показать путь человеку, указать путь, который ему надо идти. Ну, а кроме того, просто явить помощь, поухаживать за больным, кормить его, умыть и так далее, оказать необходимые гигиенические ему процедуры. В нашем храме существует группа милосердия, которая осуществляет деятельность в двух направлениях. С одной стороны, это патронаж, это уход за тяжелыми больными после инсульта, когда сестры и братья приходят и просто ухаживают за больными. А второе направление – миссионерское, катехизическое, когда волонтеры приходят для того, чтобы рассказать людям о вере, объяснить им смысл таинств церковных, научить молиться. И то, и другое служение, безусловно, очень важны. И существует множество примеров, когда именно благодаря служению волонтеров человек приходил к покаянию, приходил по-настоящему к Богу, преображался духовно. И его печаль, его скорбь, которая сопряжена с больницей, притворялась в радость. Как Господь в Евангелии от Анны говорит в 16 главе, что вы будете печальны, но печаль ваша в радость исполнится. Поэтому больница, конечно, место это особое. И если вспомнить историю, не случайно впервые больница как учреждение появилась именно в христианскую эпоху. Хотя мы знаем и древнегреческие врачи, которые развивали медицину, но все-таки это была медицина
частная,
когда человек просто дома находился, его лечили. А вот учреждения больничные появились только в христианскую эпоху. Появились, собственно, благодаря христианской церкви. На Первом Вселенском соборе уже ставился вопрос о том, что епископы должны заботиться о создании больниц при монастырях и храмах в своих епархиях. Известен пример императрицы Плакилы, супруги Феодосия I, которая сама деятельно ухаживала за больными, стирала белье больным, кормила их, ухаживала, как простая санитарка, как простая служанка. Больница, вот эта вот больничная организация, больницы занимались и такие великие святители, как Василий Великий и Иоанн Златоустый. Известно, что Василий Великий, который имел одну из специальностей своих гражданских, он был врачом, он организовал больницу, которая называлась Василиада или Василида. И в этой больнице получали приют и помощь, уход множество людей страждущих. Это был целый город. Был построен величественный храм, вокруг которого располагались корпуса больничные, работали врачи разных специальностей. И все было очень хорошо организовано и хорошо поставлено. И сам святитель Василий деятельно ухаживал за больными, за прокаженными и не боялся заразиться и умереть. Он их и утешал, он их и обнимал, и всячески их поддерживал, подбадривал. Об этой больнице пишет друг святителя Василия Григорий Богослов. Он говорит такие удивительные слова. «Выйдите, братья, из своего города и посмотрите на этот новый город», то есть на эту больницу, которую основал Василий, «где царит благочестие, где деньги богатых граждан по просьбе Василия обращены туда, где уже не будут украдены никем, и время не властно над ними. Здесь на болезнь смотрят философски. Здесь несчастье превращается в счастье». Вот такие слова удивительные. Святитель Иоанн Златоустый тоже занимался организацией больниц, приютов. Но надо сказать, что больница в том понимании обнимала в себя весь комплекс помощи страждущим. Не только врачебная помощь, но больница оказывала приют, давали одежду, кормили. И даже при больнице святителя Василия Великого существовали, для тех, кто долго находился в больнице, существовали, как мы бы сейчас сказали, курсы для получения новой профессии. То их обучали больных ремеслу, чтобы, выйдя из больницы, они могли быть полезными обществу. То есть это были не столько больницы, сколько центры реабилитации человека, как мы сейчас это называем.
Целый город на самом деле.
Да, это целое большое учреждение, которое давало человеку все, что ему необходимо. И самое главное, давало ему духовное утешение. Потому что все больницы, они создавались вокруг монастырей, вокруг храмов, вокруг святынь. И в больнице всегда совершалась молитва, всегда были священники, которые окормляли больных. И, собственно, главным упованием, главной надеждой у больных была не столько врачебная помощь, сколько помощь свыше, благодатная помощь. Дело больничное дело развивалось и потом. Вот известно, что в VI веке в Константинополе была создана большая-большая больница, которая называлась «Приют Самсона». Был благочестивый человек, врач Самсон, который на свои личные деньги в своем доме организовал больницу, которая потом выросла, разрослась настолько, что сам император Юстиниан эту больницу финансировал, поддерживал. Вот. И потом, когда случился пожар, заново ее отстроил, эту больницу. В Средневековье при императоре Иоанне Комнине был создан им монастырь Спас Вседержитель. Это был целый комплекс, в который входила и больница, бывшая очень крупным медицинским центром того времени. Там было построено все просто профессионально. Там существовали различные отделения, хирургии, офтальмологии, гастроэнтерологии, гинекологии. Вот. 5 залов по 50 коек, только около больше 200 человек в этой больнице лечилось. И больным оказывали и лечебную помощь, и духовное кормление. И вот эта вот больница существовала очень долго в Константинополе. Целый штат врачей был, которые зарплату получали, отказные, которые имели определенный график работы. Был даже врач, который вел научную работу медицинскую, исследовательскую, который контролировал, как лечат врачи другие, и давал им указания. То есть развивалась не только такая благотворительность, но и медицина научная. То есть развивалась медицина как наука. Поэтому вот все эти примеры говорят о том, что больница, с одной стороны, это действительно учреждение лечебное, где люди получали лечебную помощь, но с другой стороны, это обитель милосердия. Это место, где человек мог получить помощь духовную и физическую, и где мог вот, ощутить присутствие Бога в своей жизни. И это было очень важно. И те, кто в этих больницах трудились, безусловно, они ощущали себя не просто профессиональными врачами или санитарами, а ощущали себя христианами, которые в полноте исполняют заповедь Божию. Хочется вспомнить слова Максима Исповедника, который говорил, что человеку, в которого в сердце живет любовь, Господь дает дар чудотворений. И вот, собственно, на этом и основалось все врачебное дело в Византии.
То есть не столько телесное врачевание?
Врачевание телесное, сколько врачевание духовное и призывание благодати Божией. И люди, которые служили ближним в больницах, они ощущали себя проводниками этой благодати. И, безусловно, ощущали, что это для них и является путем спасения. И вот, возвращаясь к нашему храму, я всегда себе задаю вопрос, а что дает людям силы после работы приезжать и еще заниматься с больными? А сила дает как раз вот это утешение, радость, что через тебя человек может получить благодать от Бога. Человек может получить утешение, и не только утешение, но обрести спасение. Вот. И мне кажется, что для современного человека это особенно важно. Потому что в современной жизни все больше и больше как-то все вокруг обесценивается. И, к сожалению, и больница воспринимается нами сейчас немножко по-другому. Не так, как она должна восприниматься. Потому что сейчас мы воспринимаем больницу как государственное учреждение, где нам оказывают комплекс каких-то услуг. Там, платных или бесплатных, но тем не менее это просто услуги. Ты пришел, тебе сделали анализы, тебе провели процедуры, по схеме дали таблетки и все. И через 10 дней ты свободен. Иди куда хочешь.
Никакого милосердия.
Никакого, да, никакого попечительства о человеке. Потому что человек – это не просто организм с его отправлениями физическими, а это бессмертная душа, это уникальный, это целый космос, целый мир. Каждый человек, у каждого человека своя особенность, своя судьба, и каждому человеку должно быть свое отношение. И поэтому больница, она должна всегда вот нести в себе вот это личностное отношение к каждому больному. Как это не кажется, может быть, невозможно в большой больнице, но все-таки к любому человеку можно иметь какой-то свой подход.
У нас звонок, отец Иоанн, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Батюшка меня отразовали.
Говорите, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Брянска, зовут меня Мария.
Да, Мария.
Два вопроса.
Мы вас слушаем.
А там кто-то другой вопрос.
Нет, мы слушаем вас, слушаем.
А, ну да. У меня два вопроса. Вот один вопрос, я хожу церковь. Но я человек больной, и я не могу постовать. Я не могу постовать ни одного дня.
Угу. Понятно.
Говорите, вопрос, пожалуйста, мы вас слышим.
Посмотрите, мне врачи запретили. У меня, понимаете, заболевание крови.
Ну, я понимаю ваш вопрос, что вы спрашиваете, можно, ну, как вам поститься?
Скажите, пожалуйста, как мне быть? А мы пост подходит, а мне трудно.
Понятно.
И другой вопрос.
Вам нужно выключить звук телевизора.
И смотрю все передачи. И вот это, вечером, вот суббота, я смотрю все новости, Евгения. Это будет мне, как будто я побывала в церкви, на завтра почищаться.
Хорошо, спасибо. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Первый вопрос. Когда человек находится в болезни, в немощи, то сама болезнь является для него постом. И, как правило, он уже не может строго соблюдать весь устав о постной пище. Поэтому достаточно, если человек воздерживается от лишнего, то, что ему мешает молиться, молится, старается как-то сосредоточиться в своей душе, старается следить за собой, потому что пост – это, прежде всего, внимание к самому себе. Как говорит апостол Павел, еда, она не приближает нас к Богу, не удаляет от Бога. Поэтому не еда самое главное в посте. Если человек находится в болезни, то ему достаточно соблюдать ту диету, которую ему предписывают врачи, но воздерживаться от того, что мешает ему молиться. Приводит в рассеянность, в расслабленность. Вот. Поэтому, когда вы поститесь, когда начинается пост, особенно когда вы готовитесь к причащению, лучше всего почитать Евангелие, помолиться. Лучше всего помолиться самой, хотя бы кратко, но самой помолиться. Не просто посмотреть по телевизору, как люди другие молятся, а самой помолиться. Вспомнить свои грехи, может быть, записать их, чтобы покаяться в них на исповеди. Вот это самое главное. А все остальное уже по вашим силам, как Бог вам силы даст.
Вот. Отец Иоанн, а всегда ли милосердие – это жертвенность? Или если нет жертвенности, то и нет милосердия?
Ну, вопрос, ответ очевиден, потому что милосердие – то же самое, что любовь. А любовь без жертвы невозможна. Потому что если нет жертвы, то и нет этой любви. И так и получается в жизни, что если ты хочешь что-то сделать доброе, ты всегда должен чем-то пожертвовать. Или своим временем, или своими средствами, своими силами, своим терпением и так далее, и так далее. И даже более того, когда, наверное, каждый христианин знает, что за каждым добрым делом следует потом искушение. Mm-hmm. Это тоже такая жертва, которую мы приносим ради того, чтобы сделать добро.
Всем ли людям нужно оказывать милосердие? Например, есть так называемые профессиональные нищие, которые изображают из себя нуждающихся и обманывают дающих людей. Стоит ли таким людям оказывать помощь?
Ну, Господь дает нам заповедь: просящему дай, не спрашивая о том, как, на что он просит и для чего просит. Потому что ответ за это он будет сам держать перед Богом. А наше дело дать. Если мы смущаемся, и нам кажется, что не совсем честно просит, все равно можем какую-то малую лепту ему внести, человека утешить или дать ему еды. Угу. или какую-то другую помощь оказать, не обязательно денежную, но как-то все-таки поучаствовать в жизни человека, потому что если он просит, может быть, он даже опустился до такой жизни уже, что он не может жить, как другие люди, значит, он страдает, значит, он нуждается в какой-то поддержке, в каком-то утешении. Вот. Поэтому, конечно, каждому надо какую-то помощь оказать, насколько это возможно. Вот. В жизни царя нашего Ивана Калиты был такой случай, когда один нищий, один юродивый его испытывал, и приходил несколько раз, просил у него денег. Вот. Хотя было очевидно, что как бы он второй раз приходит, один тот же человек и просит. И царь ему все время давал-давал. И на третий раз этот нищий разозлился, кинул эти деньги, говорит, забери их себе. Ты же видишь, я тебе три раза уже прихожу. Неужели ты не догадался, что я тебя обманываю? А царь ему сказал, ну, просите, раз у вас просят, то дайте. Поэтому он все равно исполнял эту заповедь. Поэтому наше дело исполнять заповедь. А уж судить о том, честно или нечестно, человек вас использует эту нашу помощь, это уже не наше дело судить об этом.
У нас еще один звонок, отец Иоанн. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Из Священного Писания, как там написано, страшный суд будет после второго пришествия Христа, так?
Да, собственно, да, Господь приходит и, суд.
Да, я еще не говорил. Но по преданию церкви, каждый человек, когда умирает, душа его проходит мытарство, то есть уже суд происходит. И кто-то идет к Богу, кто-то известно куда. Но получается, что после второго пришествия, те, кто в раю, понятно, они как бы как свидетели будут присутствовать на суде на этом. А те, кто в аду, они уже осуждены, что их второй раз будут судить. Два раза одно наказание, даже в неправильном... В мирском суде тут не бывает двойного наказания.
Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос важный. В церковном учении существует такое понятие, есть частный суд и общий суд. Вот когда человек отходит из этой жизни, душа проходит мытарство, и он предстает на суд Богу, то он подвергается этому частному суду. Когда Господь определяет его место временного нахождения до второго пришествия. И это не окончательный суд. Его состояние, его судьба может измениться по молитвам церкви, по молитвам его родственников. Почему так важна молитва за усопшего? Потому что состояние человека может измениться. А вот после второго пришествия будет всеобщий суд, суд окончательный, когда уже Господь определяет каждой душе, где будет находиться эта душа всегда, навеки. Вот это отличие. Есть частный суд, а есть общий суд. Поэтому одно другому не противоречит. Одно другое как бы дополняет. Но пока до второго пришествия мы имеем возможность вымаливать своих близких. Какие бы грехи бы они ни совершили. Церковь имеет возможность и дерзновение такое просить у Бога о прощении всех от века усопших православных христиан. Что мы и делаем за каждым богослужением. И, конечно, это очень важно. Это очень важно, молитва за близких, за усопших родственников. Почему мы и говорим, сотворим вечную память? Потому что вечная память – это постоянно молитва о них. Чтобы этой молитвой они освобождались от своего состояния скорби, в котором они могут находиться после кончины. И существует множество примеров из жизни людей, когда люди рассказывают о том, что каким-то образом родственники дают им знать о своем состоянии. Это состояние по молитвам может меняться.
Вот. Всегда ли милосердие должно быть тайным?
Ну, оно, конечно, в идеале должно быть тайным, но не всегда можно действительно буквально все это исполнить. Самое главное, чтобы милосердие было тайным от самого себя, чтобы самому себя не оценивать, и не считать, что делаешь что-то важное. Потому что милосердие – это заповедь. И как Господь говорит нам в Евангелии, если вы что-то совершили доброе, то говорите себе, что мы рабы неключимы и сделали только то, что должны были сделать, что должны были совершить. И когда человек не оценивает себя, то это является тайным милосердием. А не оценивать себя можно тогда, когда находишься в состоянии поста, то есть в состоянии постоянного покаяния, работа над собой, видение своих немощей. Потому что чем больше ты стараешься сделать добра, тем больше ты понимаешь, как ты в этом несовершенен. Вот я вам могу сказать из своего опыта, что когда ты приходишь утешать больных в больницу и говорить им и о покаянии, и о прощении грехов, о вечной жизни, а человек в тяжелом состоянии, не сегодня, не завтра он отойдет ко Господу, угу, то ты понимаешь, что в этот момент он, может быть, гораздо глубже ощущает то, что происходит, чем ты понимаешь. Твои слова, они немножко теоретические. Uh-huh. Они немножко такие, как бы, от ума идут, да, идут от ума. Uh-huh. А он переживает это уже как реальность. Uh-huh. И ощущает гораздо больше и глубже, чем ты ощущаешь. И ты понимаешь, что ты перед ним как школьник, который что-то пытаешься говорить, но по-настоящему ты убедить его не можешь, потому что ты сам этого еще не испытал. И понимаешь, насколько ты несовершенен. И вот так в каждом деле милосердия, если его исполнять по-настоящему, жертвенно, то это приводит к тому, что ты понимаешь, насколько ты несовершенен в этом деле. И приводит к покаянию, к тому, что ты совсем не ценишь, что ты сделал. А наоборот, еще думаешь, вот как-то все получилось нескладное. И вообще как-то вот насколько все-таки все это фальшиво у тебя получается, насколько ты неискренен с людьми, что ты говоришь часто то, что сам не чувствуешь. Вот. И поэтому дела милосердия способствуют покаянию человека. Милосердие неразрывно с покаянием. Одно от другого неотделимо.
У нас еще один звонок от Тициан. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот в Евангелии написано, кто кем повезет, тот тому и рад. А в жизни нашей сейчас так получается, что если человек как бы постоянно смиряется перед другим человеком, но недобрым, как бы говорят, злым, то значит он превращается потом постепенно в раба. Вот. Потому что он это постоянно смиряется перед этим человеком. Это первый вопрос. А второй вопрос хочу еще задать. Вот говорят люди, что если себя не любишь, хотя это эгоизм получается, и не уважаешь, что вокруг кто тебя окружает, тоже и не любить будет, и не уважать. Правильно ли это? Тоже объясните, пожалуйста. Спасибо вам большое.
Спасибо за очень интересные и важные вопросы. Первый вопрос о том, кто кому раб. Мы ведь смиряемся не перед людьми, мы смиряемся не перед грехом, а смиряемся перед Богом. Поэтому мы рабы Божии. Когда человек смиряется перед Богом, то он во всем старается творить волю Божию. В этом и есть смирение. Желание во всем исполнить волю Божию. А если ближний тебя склоняет или потворствует греху, то, конечно, ты не будешь перед этим смеяться. Ты ему скажешь, что так делать не надо. Вот. Ты, может быть, даже ответишь ему резко. Ты, может быть, даже его вразумишь, чтобы он понял. Но здесь ты смиряться не будешь. Потому что смирение – это смирение перед волей Божией. А воля Божия, она благая. Она ведет к тому, чтобы каждому человеку спастись. И каждому человеку сказать, где грех, а где правда. Где добро, а где зло. Поэтому, если ты видишь в ближнем зло, то, конечно, ты должен об этом сказать. Иначе это будет грехом, это не будет смирением потакать злу. Вот. А второй вопрос.
О любви к себе.
Да, о том, что как же не любить себя. Вот, опять же, здесь разные понятия. Каждый человек несет в себе образ Божий, имеет в себе образ Божий. Этот образ Божий необходимо в себе увидеть. Необходимо увидеть свое божественное достоинство, свою красоту небесную в душе человека. Необходимо увидеть великое свое предназначение в жизни для того, чтобы идти к этой цели, для того, чтобы служить Богу. Вот, это, конечно, самое главное, потому что человек это в себе не увидит, ему и будет непонятно, зачем ему себя становиться лучше, зачем бороться с грехом. То есть человек увидеть должен свою красоту божественную, небесную. Увидеть, что он икона, которая потемненная, испорчена, но все-таки это икона, которую надо очистить, отреставрировать, чтобы она засияла всеми красками. Вот. И это никак не противоречит смирению и покаянию. Потому что как раз, собственно, для этого мы и смиряемся, и каемся, чтобы очистить свой образ внутри себя, образ Божий, чтобы еще полнее раскрылись у нас те дарования, которые нам Господь дал. Поэтому здесь нет никакого противоречия. И только тогда, когда человек себе раскрывает эти дарования, только тогда он может по-настоящему полюбить ближних. Только тогда он может увидеть и в ближнем тот же самый образ. Если он в себе его увидел, образ Божий, то он увидит его в ближнем. Если он в себе не видит, то он и в другом никогда образа Божия не увидит. Как один старец Афонский сказал, что человек чистый, добрый, он всех вокруг людей видит добрыми и чистыми. А человек злой, озлобленный, он всех видит злыми. Потому что наш ближний – это отражение нас, самих себя, в ближнем. Вот. И если ты в себе видишь образ Божий, то, конечно, ты увидишь этот образ Божий в ближнем и полюбишь этот образ в ближнем. И будешь служить ближнему не потому, что тебя кто-то к этому заставляет или тебе какую-то галочку поставить, что ты молодец, а потому что ты действительно от всего сердца будешь любить ближнего и стараться ему послужить, помочь.
Что мешает человеку быть милосердным?
Ну, ответ очень простой. Мешают грехи. Потому что сердце, наполненное грехом, оно становится жестким, холодным, равнодушным, нечувствительным. Вот. Такой человек, собственно, он мертвый душой. А если он мертвый, а мертвый, это значит, в нем нет любви, значит, он и не может творить дело любви. Собственно, поэтому так взаимосвязано тема милосердия с темой поста и покаяния. Потому что покаяние, пост, воздержание, долгие богослужения, земные поклоны, все это способствует тому, что очищается сердце. А когда сердце очистилось, когда в нем появляются начатки благодати Божией, вот тогда оно способно к деятельной любви, к милосердию.
Если человек сам себе признается, что у него в душе нет ни сострадания, ни милосердия, как ему быть?
Господь говорит, просите, и дастся вам. Это очень важный момент, осознать, что ты ничего не имеешь, и тогда ты начинаешь уже просить у Бога. Когда ты считаешь, что у тебя все есть, я могу все сам сделать, быть хорошим и добрым, вот, то никакого милосердия не получится. Вот, будет только одна гордыня под видом милосердия. К сожалению, часто бывает так, что мы делаем добрые дела, когда все это видят, когда нас хвалят, оценивают. И нам это очень легко. Нам это приятно, потому что это льстит нашему тщеславию. Это легко. Как Иоанн Лествичник говорил, что это вот, когда мы делаем добрые дела на показ, мы поливаем гноем свое тщеславие, оно еще больше и больше разрастается. Гноем вот такого тщеславного греховного состояния. А вот когда это все отступает, когда нас никто не хвалит, не ценит, вот, тогда пропадает желание делать милосердие, потому что оно было просто на показ. И тогда уже начинается настоящий подвиг, настоящая жертва. Сначала человек смиряется и понимает, что он ничего не имеет, потом, потихонечку очищаясь, он начинает ощущать в себе любовь к Богу и к людям, и тогда уже вступает на путь истинного милосердия. Но сначала он должен пройти вот этот этап глубокого переосмысления самого себя. Как мы вспоминали, возвращаясь в начало передачи, вспоминали отрывки евангельские, которые готовят нас к посту. Вот первое, что должен осознать человек, что он ничего своего не имеет. Даже добра не имеет своего, даже любви не имеет в своем сердце, пока ему Бог не даст. И осознав это, он смиряется и просит у Бога: «Господи, дай мне в сердце чистоту, дай мне любовь». И тогда, когда он это начинает получать, ощущает, что получил, вот тогда приходит к нему радость и желание деятельно отблагодарить Бога за этот дар великий, этот дар воплотить в дела милосердия.
У нас еще один звонок, отец Иоанн. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, ведущий, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Здравствуйте.
Я, мне, как избавиться от тщеславия?
Да, тщеславие – это грех, который постоянно нас преследует. И, собственно, сам Господь помогает нам от него избавиться. Потому что постоянно в нашей жизни случаются какие-то неприятные моменты, когда кто-то нам скажет слово неприятное, кто-то обидит, что-то у нас выйдет не так, как мы хотели, наши планы не исполнятся, наши ожидания не оправдаются. И вот все вот эти незначительные, казалось бы, моменты неприятные в жизни, это есть как раз таблетки от тщеславия, лекарства от тщеславия, только надо это правильно понять. Вот. И не роптать, и ни на что не обижаться. И понимать, что мы получаем это по своим грехам. Понимать, что Господь через наших ближних, которые, может быть, нас обидели, оскорбили, унизили, отнеслись к нам невнимательно, жестоко, через них Господь исцеляет нас от тщеславия. И если мы начинаем это осознавать, хотя это, конечно, дается с большим трудом и с болью, и это все неприятно, как неприятно любое лечение, оно горькое. Но, тем не менее, когда это осознаешь, понимаешь, что через это получаешь пользу, то готов все это терпеть. Сначала через силу, сначала через «не хочу», а потом, когда искушение пройдет, думаешь, как же хорошо, что вот это случилось, это удалось все перетерпеть, и потом приходит радость от того, что вот, слава Богу, что вот Господь дал это испытать. Потому что меняется отношение к самому себе. Когда приходит искушение, стоит буря в человеке, всяких помыслов, негодование, почему и за что, и почему я, и почему мне такое, то сразу вся вот эта грязь, которая на дне души человека есть, она вся поднимается. И человек видит, какой же он все-таки безобразный, насколько он тщеславный, насколько он обидчивый, насколько он недовольный всем, озлобленный. И это приводит к великому смирению. И потом, пройдя через искушение, ощутив пользу от всего этого, человек уже понимает, что он немножечко в нем стало меньше этого тщеславия. Вот. Хотя это, конечно, подвиг всей жизни. Бороться с этой страстью, которая постоянно проявляется в разных обличьях в нас.
А если человек недоволен, когда его милосердие не принято или не получил благодарности, это тоже тщеславие?
Так, если мы читаем Евангелие, там же Господь прямо говорит, что если ты здесь награду не получил, то ты получишь ее в Царстве Небесном. Значит, это сделал для Бога действительно, что это дело действительно угодно Богу. Потому что если ты получил здесь награду за свое милосердие, то это значит, все, Бог тебе больше ничего не должен. Все, ты уже получил свое, что ты хотел. А когда ты награды не получил, это значит, ты сделал это для Бога, для Царства Небесного, для своего спасения.
Если другой человек даже не принял какого-то дара, может быть, или какого-то поступка, помощи какой-то, то есть не состоялось дело милосердия.
Есть такое выражение, как «медвежья услуга». Конечно, милосердие, оно должно быть рассуждением. Нужно человеку то, что я хочу для него сделать, или не нужно? Может быть, человеку хотелось бы вообще просто посидеть и помолчать в тишине, а не слушать наших утешений. Особенно это часто бывает в больнице. Человек болеет, он в тяжелом состоянии. И тут к нему приходит волонтер, начинает ему что-то говорить, рассказывать, читать Евангелие. А он просто устал, он просто у него болит все. Он не может это слушать. И, может быть, лучше было бы просто, осознав это, сказать, там, побыть с человеком, посидеть, сказать, отдыхайте, пожалуйста, я не буду вас беспокоить. Надо просто понимать, что, в чем человек нуждается. И вот это и давать ему. Если он не нуждается в том деле, которое мы захотели для него сделать, не надо его заставлять это дело принимать. Вот. Потому что если это будет медвежья услуга, которая только во вред.
Еще один звонок у нас есть, официант, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, можно ли вот такой вопрос задать? Ведь был такой период, когда умерли вот нераскаянные наши родственники. Нераскаянные, вот как за них молиться? Не несем ли мы за это наказание? Ну или какую-то эпидемию, или как вот нераскаянные ушли? Ведь вот мы знаем это точно, что большинство ушли в такой период, и они не ходили в церковь. Наши родители, вот... Как мы не несем ли мы за это наказание? Спасибо.
Ну, безусловно, мы несем не то, что наказание, мы несем последствия их, может быть, грехов, их немощей. Мы несем подвиг для того, чтобы через наше терпение, смирение спасались и наши родственники. Потому что точно так же, как если в семье, в роду есть праведник, он молится Богу за своих сродников, живущих на земле, и через это все спасаются. Также, если есть в роду человек, который ушел не раскаянным, а его родные, живущие на земле, осознавая его грехи, молясь за него Богу, терпя скорби жизненные какие-то ради памяти своего близкого, через это они искупают его грехи. Вот. Мы уже говорили о частном суде Божьем, что это состояние, оно может меняться в зависимости от молитв родственников и от молитв церкви. Конечно, наверное, те скорби, которые мы в своей жизни несем, отчасти мы несем и для искупления грехов своих близких, которые ушли нераскаянными. Поэтому здесь это тоже такое милосердие, это тоже дело любви, когда мы за своих близких несем какой-то подвиг.
Отец Иоанн, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Хотелось бы еще спросить, как можно попасть в группу милосердия при вашем храме? Может быть, кто-то из наших телезрителей захочет стать волонтером? Какие есть контакты, какие способы связаться с вами?
Ну, самый простой способ – это зайти на сайт храма. Там есть целая страничка, посвященная больничному служению. Там есть телефоны, контактная информация. А можно просто прийти в храм, вот, на богослужение и обратиться к сестрам, которые будут присутствовать в храме, и спросить, когда можно прийти. У нас мы собираемся по субботам, проходит собрание группы милосердия в субботу перед вечерней службой, на которых мы обсуждаем вопросы насущные, касаемся и каких-то более духовных, других вопросов. Можно прийти на эти собрания. Можно позвонить в храм просто. Во всяком случае, информация всегда открыта. Информация всегда есть. Самое главное просто желание. И хочу обратить внимание, что для этого не нужно много времени. Многие приходят раз в неделю на 2-3 часа после работы. И уже этого достаточно. Потому что здесь дело не в количестве, а просто в участии. В участии, насколько человек только может это сделать.
Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас, укрепи и помилуй перед началом Великого Поста. Спасибо вас, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады Утешения на Ходынском поле, город Москва, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.